Итак, уважаемые наши слушатели, вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Наш эфир продолжает, наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня нашим гостем становится поэт, прихожанин храма во имя Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга Павел Иванович Доронин. Здравствуйте, Павел Иванович. Расскажите тогда, пожалуйста, о цели вашего визита. Понятно, что мы будем слушать ваши стихи сегодня. Немножечко о себе хотелось бы узнать.
Родился в Алапаевском районе Свердловской области, в одной из деревень. Всю жизнь работал. Я нигде не учился, просто работал. Обычные рабочие профессии преследовали меня. Вернее, ну да, я работал. 40 лет назад увлекся стихотворчеством.
А что повлияло? Какие стихи? Ну, это, наверное, же должно что-то такое произойти.
Ну, вообще-то, как это... Да нет, не странно. Пушкина я как-то переосмыслил. Mm-hmm. То есть в школе он как бы меня даже и не трогал. А вот тут вдруг ко мне это пришло, и стал я иногда читать стихи для себя. Мне это очень нравилось. Потом перешел к Лермонтову, потом к Есенину. Ну, и там много еще других поэтов. И вот так понемногу. И потом сам начал писать стихи. Успехом они не пользовались, но потихоньку начал ходить в литобъединение. Сам больше читать начал. Ну, и освоил, как мне кажется, стихотворчество. И теперь, на мой взгляд, мне удалось написать некоторое количество стихов на хорошем уровне. Конечно, с Божьей помощью. Благодаря труду, то есть...
Можно я вас спрошу, Павел Иванович, а вот все-таки, вот вы сейчас сказали, что успехом они не пользовались стихи, да? Но тем не менее, вот вы же вот это почувствовали в себе, то есть у вас вот эта потребность такая большая появилась, чтобы все-таки писать стихи, вот писать, вот вы без этого не можете. Получается так?
Да, наверное, так. Наверное... Все-таки это очень... Ой, не буду говорить, что серьезно, это слишком. И тут можно точнее сказать. Все это произошло вопреки.
Вопреки.
Почему вопреки? Потому что, действительно, я, ну, по большому счету, я не талантлив. У меня скромные способности. Но, вот, видимо, умножено это на Божью помощь и большое усердие в этом. Удалось выйти, на мой взгляд, на хороший уровень. И теперь я публикуюсь при Союзе, при Доме писателей. Участвую ежегодно в марафонах. Там опубликовано у меня около 50 стихотворений. Опубликовал 2 сборника небольших. Ну и вот сейчас готовится небольшая книжка публикации стихи разных лет. Ну и там еще 20 страниц прозы. Я очень счастлив тем, что я христианин, что наш Бог – любовь, что мы христиане, и что наше все вовсе не Пушкин, и не Чапаев, и не Ленин, а наше все – это Иисус Христос, наше все – это христианство. Христианство – это истинное зрение, это истинная свобода, свобода от греховных страстей. Незнание христианства есть истинное невежество. И когда я сравнил христианство и философию, насколько это мне было возможно, я сравнил, и ко мне пришла такая мысль, убеждение в том, что будет сказано теперь в стихотворении, которое называется «Философия и христианство». Эпиграфом к этому стихотворению являются слова апостола Павла: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией». Итак, философия и христианство. Философия – это земля, далеко ей до солнечных истин. Летом тянутся к солнцу поля, молча падает осенью листья. Рыбаки и сакральная весть – вот причина безумий, соблазнов. а сердца наши ветхие здесь, на земле, где тревожно и грязно. Рукоделие умных умов Маркса, Гегеля, Канта и Ницше, у построенных ими домов аварийные стены и крыши, через 20 веков все сбылось, на родителей дети восстали, как тогда ненавистен Христос, и неправдою правду назвали. Опустилась любовь до нуля, в мир грядет богохульник и спонсор. Философия – это земля, христианство – весеннее солнце. Также меня интересует тема поэзии XIX века. Я, когда начал ее переосмысливать, я очень удивился и сравнил с тем, что говорят о поэзии XIX века, и то, как я ее увидел, когда переосмыслил. Ведь говорили и говорят, что феномен русской литературы и поэзии XIX века – это, несомненно, феномен, это очень даже здорово. Вот, он основан, фундаментом его является христианство, с чем можно даже и не очень-то и согласиться. Потому что, если обратиться к этим литературно-историческим фактам, то есть к стихам, к самим, которые можно прочитать везде, даже в школе, можно прийти к выводу, что она основана на социальной справедливости. Там речь идет о социальной свободе. Свобода от царя, мягко говоря. Вот ведь в чем дело-то. Я был поражен, когда... Я удивился просто, когда сделал для себя это открытие. Ведь там свобода от царя. Свобода от самодержавия. Где же здесь христианство?
В поэзии Серебряного века.
Не только Серебряного, даже у Пушкина.
Но мы же помним его сказку о царе и работнике его балде. Ведь даже читать ее не будешь детям.
А не только. Я прочитаю стихотворение, основанное на его стихах, обращенного к декабристам. Он декабристом. Он был очень ангажирован декабристом. У него много друзей было, поэтов,
да,
декабристов, в том числе Кондратий Рылеев, казненный позже. Mm-hmm. Но дело не в казни, дело в факте. Ведь Пушкин говорит, пока свободой горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Я написал стихотворение, используя стихи нашего Александра Сергеевича Пушкина. Оно называется «Товарищ». Взошла масонская звезда в стране, где бредили о счастье, и на обломках самовластия созрела русская беда. Освободили Третий Рим от правды и христовой веры. Пока свободою горим, поэты верили в Вольтера, а мнениями ведал свет. Сердца для чести были живы и принесли немало бед души прекрасные порывы. Октябрь, российский суицид, исчезло все во мгле пожарищ. Не зря на площади стоит с рукой протянутой товарищ. Я также хотел еще коснуться русской идеи, темы русской идеи. На мой взгляд, основанием, фундаментом русской идеи является дружная, большая, крепкая христианская семья. Если ее нет, то нет и русского народа. И ни о какой русской идее, по-моему, нет смысла говорить. Наилучшей средой для проживания являются села и деревни. В каждой области необходимо создать строительные подразделения, начать строить небольшие сельские поселения с современной инфраструктурой, где могли бы жить пенсионеры, фермеры, многодетные семьи. Часть домов в поселениях можно использовать как гостиницы с возможностью отдыхать в отпуске, на каникулах. В том числе это как раз в плане демографии было бы и неплохо, именно восстановление русских поселений. Когда говорят, что вот чтобы у нас что-то все было хорошо, русской идеи иногда говорят даже то, что говорит, надо строить стадионы. На мой взгляд, это неверно. А для чего их строить? Для того, чтобы было больше фанатов? Смысла никакого в этом нет. Именно, ну, я уже не буду повторяться, именно основанием русской идеи, русского смысла является русская, дружная, большая, крепкая семья. Все остальное вторично, если не третично. Ну, я прочитаю сельской тематики, я прочитаю, может быть, 2 или 3 стихотворения. Они у меня короткие. Ну, для разбега я прочитаю стихотворение, называется «Душа». Ты русский, это приговор. Твоя душа, твои просторы. Так было до недавних пор. Душа, ее похитил город, а в городе просторов нет, и горизонт закрыт домами, и не востребован рассвет над опустевшими лугами. В родном краю забытых исп твой утвердился гостя статус. Растет душа, явился смысл, и тихая вернулась радость. Коснеет память вновь и вновь, зовет вернуться в день вчерашний. Ты русский, созерцай любовь, твоя душа — луга и пашни. Ну, еще одно стихотворение, может, оно более современное, называется «Новый завет». Стали мертвыми наши деревни, там о прошлом кричит тишина, разлюбила, забросила землю, потерявшая разум страна. Замолчали родные просторы, все тесней городов Вавилон. Неизбежность отчаянно спорю и не верю, что это не сон. Все мне кажется, можно вернуться в тихий край, где густые ветра. Наши пашни и долы проснутся, их давно обустроить пора. Стали ветхими измы и избы, шепчет Родина, новый завет. Возвратись на просторы, отчизна, в джунглях каменных радости нет. Ну, еще одно стихотворение сельской тематики я себе позволю. Оно называется «Тракторист». Почему я не стал трактористом? И зачем от себя убегал? Все равно мне отечество снится, и река, и поля, и луга. Для соблазнов удобнее город, коммунистов увлек коммунизм, и покрылась Россия позором опустевших заброшенных исп. И поля опустели, и долы, да и русский народ опустел. Я на тракторе выйду в поле, и утонет стерня в борозде. Вздрогнет почва, возгретая плугом, и мотор будет громко бубнить. По весне оживится округа, разве можно весну не любить? Грянет вечер, наивный и чистый, на колодец схожу за водой. Это сон про меня, тракториста. Я сегодня вернулся домой. Хотелось бы также коснуться темы войны. Мы, христиане, знаем, что ничего не происходит случайно. Все промыслительно, все назидательно. Великая Отечественная война была послана, а точнее сказать, попущена нам, Господом, за отступление от веры, за нашу разнузданность, переворот 17-го года, за междоусобную брань, последующую после переворота, когда брат шел на брата, за принятие сатанинской идеи марксизма и ленинизма. Конечно, кощунственно говорить, что война полезна, хотя в той ее части, что война позволяет нам задуматься, опомниться, это правомерно. Хотя, конечно, война – это страшно, как говорила известная поэтесса Юлия Друнина. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Тут она очень права в этом смысле. Но в той ее части, что не обязательно война, любая беда, которая происходит с человеком, потеря близких, родных, знакомых, она позволяет человеку задуматься хоть как-то образом, переосмыслить, может быть, свою жизнь, свое даже мировоззрение, может быть. И об этом именно хорошо сказал великий английский драматург и поэт Шекспир. «А добродетельная сила зла, все лучшее от горя хорошеет. Была война, великая война, на письма похоронки урожайна. Несла вину избитая страна, по промыслу и вовсе не случайно. Не скучно было на передовой, в окопах поселились страх и кротость. Во снах солдаты ехали домой, а наяву бои, потери в ротах. 4 года, каждый час и миг, мела в полях свинцовая поземка. И стал героем воин-фронтовик. Медали, ордена звенели звонко. Потом война на запад уползла, и в людях стало чище и свежее. А добродетельная сила зла, все лучшее от горя хорошеет. И долго-долго радовались мы, для мира, для победы распростерты. Иисус Христос, начальник тишины, был среди нас в солдатской гимнастерке.
Уважаемые наши слушатели, сегодня мы встречаемся с поэтом Павлом Ивановичем Дорониным, прихожанином храма во имя Кирилла и Мефодия, в нашей постоянной рубрике «Гость в студии».
Ну, еще в плане военной тематики я хотел еще одно краткое стихотворение о войне. Оно более эмоциональное, менее философичное, но тем не менее. Оно называется «Помнишь». «Помнишь ликование в 45-м? День Победы. Самый лучший день. По войне прошедшие солдаты ожидали добрых перемен. Повезло, со смертью разминулись. Их домой доставил паровоз, а в лугах шмели поют, как пули, пролетая мимо, а не сквозь. Оккупанты наш сегодня статус. Нас не любят многие извне. Помнишь майский день, цветы и радость? Мир жесток, и нет конца войне». И вообще, мне кажется, опять же, если коснуться русской идеи, нам надо давно забыть про нашу нефть и нашу газ и начать вкалывать, вернуть статью о тунеядстве. У нас миллионы молодых людей нигде не работают. При этом наш президент, наше правительство, что утверждает, что у нас низкая безработица. На мой взгляд, пора остановить превращение Московской области в Москву, остановить безумие строительства 25-этажных жилых домов. На мой взгляд, это безумие. Ну, хотя, конечно, это мое
мнение. Нет, вы знаете, мы как раз вот сейчас затеяли с батюшкой, с протоиереем Александром Миняйло цикл бесед, посвященный духовно-нравственной экономике, и вот как раз разбираются вот эти все кошмары мегаполиса, вот то, о чем ваши стихи, собственно говоря, что это действительно безумие строить вот такие вот дома, и ради чего...
Жилые дома.
Дома, да, где как может в таком доме действительно вот мама вывести ребенка погулять, да, то есть вот все абсолютно переворачивается с головы,
да.
Все делается, ну вот создается впечатление, а почему вот мы это делаем, что нами руководит,
это
что нами движет?
Это бизнес, это интересы, сиюминутные интересы называются, это все очень просто, бизнесу так выгодно, бизнесу выгодно не строить русские деревни.
А, соответственно, мы знаем, кому это выгодно. Да. Да? Дьяволу.
Ну, дьявола, да. Но у дьявола есть исполнители. Ну, не будем про исполнителей. В том числе, бизнесу неинтересно восстанавливать малые города. Как, например, город Алапаевск, близкий мне. Приезжайте в Алапаевск, выйдите на станции, и все поймете. Это получается, что Москва – это не Россия, Россия – это не Москва. То есть в Москве одно, а подальше от Москвы – это вообще что-то другое. Какое-то, здесь какое-то неравенство даже.
Даже огромное.
Огромное, да. Там не знают, что уже строить. И публичные дома строят, и еще что-то. Это развлекательные центры, чего угодно. А здесь все просто. Люди, например, из Алапаевска едут работать в Екатеринбург.
Ну как города, пригороды, вот эти вот маленькие, да, тоже самое.
Так это не пригород, он находится в 150 километрах.
Да, это очень далеко.
Ладно, там пригород.
Да, да, убедительно это.
Это опять же неправильно. Вот так вот это невыгодно оказывается бизнесу.
А как вы вот тоже видите вот эту ситуацию, ее решение?
Какую?
Вот то, что происходит в данный момент. Вот почему из Алапаевска должны, например, люди ездить в город? Ну вот какие-то размышления у вас есть,
а
как
есть,
можно это
есть.
Изменить эту ситуацию?
Есть. Нужно переосмыслить сказанное правительством, президентом, где он говорит, что у нас безработица низкая, а рабочие места создавать. Это возможно. Да, это дороже, поэтому об этом и не говорится. Удобно говорить, что у нас нет безработицы, потому что это же выгодно.
Ну, создавать такое вот лицо внешнее государства.
А вы возьмите, вот я, например, считаю, что пенсионный возраст, ну, неизбежно, нужно увеличивать. Но наши депутаты и наше правительство, оно против. Интерес также здесь очень легко уловить. Они популисты. Депутаты знают, что если кто-то из депутатов начнет муссировать эту тему, то его просто не выберут. Популизм называется. А так все правильно. У нас, говорит, безработица 5%, а миллиону людей нигде не работает, ходят. Нужно возвращать статью о тунеядстве.
Да, это смешно, 5% звучит.
Ну, наверное, не 5,
вот
наверное.
Я не слышала об этом.
Наверное, 20. Открою двери. Осень. Полна богатств. Золота, яхонтов, меди. Труден, где правит князь, поиск небесной снеди. Лепо в моем лесу. Ярко цветут осины. Мне повезло. Несу имя отца и сына. Радость и дух со мной. С ним и в морозы легче. Осень. Иду домой. Некто идет навстречу. Это зима. Итог. Время лихой империи. В сердце стучится Бог. Робко открою двери. Ну вот я еще прочитаю стихотворение. Называется «Народ». Девизом является, вернее, эпиграфом является девиз Великой Французской революции – «Свобода, равенство, братство». Стихотворение называется «Народ». По этапам, пятилетками шел призывами охвачен. Как бумага туалетная был использован, истрачен. А вначале был разнуздан. В октябре сошел с дороги. И масонами обузданный стал посмешищем для многих. Мир вражды и святотатства, поврежденная природа. Нет ни равенства, ни братства, состязаются народы. Мир увидел правду в силе, правдой сильные владеет. Распоясалась Россия, зараженная идеей. Обернулась геноцидом злая красная свобода. В мире скорбь от дефицита христианского народа. Ну вот еще «Вопреки» можно прочитать. Стихотворение называется «Вопреки». Эпиграфом служат стихи Сергея Александровича Есенина. «Тело, Христово тело, выплевываю изо рта. Долго страна болела от дьявольского кнута. Тело, Христово тело, отвергли уста. Был он с богемой дружен, богема поэтов дом. Боль наполняет душу, захваченную врагом. Черного человека возделал духовный ад. Ад инвалидам, калекам, приявшим хулу и разврат. Время уже приспело. Наш мир – отрицание Христа. Но вопреки не смело край чаши целует уста». Стихотворение называется «Наверху». Эпиграфом является из Евангелия от Матфея. «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? С тем, что слепые, и с тем, что грядет, нам, своевольным, смириться полезно. Царства проходят, стабилен народ, чаяния те же, и те же болезни. И не уменьшилась в мире вражда. Странен Спаситель с призывом «покайтесь». Всякий народ видит в Боге вождя. Вождь обратится к врагам, убирайтесь. И от вождей, от серных дождей вянет, становится мертвой природа. Нравы упали под тяжестью дней. Нет греха, для разврата свобода. Мир любодейный, вопали Иисус. Воля народов режимы смягчает. Переоденусь, смогу, изменюсь. Там наверху по одежде встречают. Нынче Пасха. Также эпиграфом является наш прекрасный поэт Сергей Есенин. Я последний поэт деревни. Эпиграф. Нынче Пасха. Я сегодня пишу о деревне, про реку и дома у реки. Там Россия великая дремлет, и на кладбище спят мужики. Каждый день на гольянке бываю, молча память листаю, архив. Там нарядно черемуха в мае, и на солнышке зреют стихи. И не спросят меня, кто последний. О грядущем молчит тишина. Ветер в поле читает молебны, чтоб вернулась на землю страна. Там в лугах начинается вечность. От меня убежали часы. А на тополе нашем скворечник. Нынче Пасха, ликуют скворцы. Ну вот еще, наверное, одно стихотворение прочитаю. Называется «Человек». Опять же, тут эпиграф. Человек это звучит гордо, Максим Горький. И построим себе город и башню, Бытие 11. Долго строили город и башню, но Господь наш проект обличил. Человек это больно и страшно, а подчас и нелепо звучит. Нынче красные флаги не в моде, реет радуга ЛГБТ. Человек по рождению свободен, а свобода живет в нищете. Бог в опале, Поэтому кризис, заморожен безумный объект, приближаются скорби, сюрпризы, те, что выдумал сам человек. Не ушли с площадей истуканы, стынет кровь от гранитных имен. Человек ищет знамений, манны и возлюбленный град Вавилон.
Спасибо вам за ваши стихи. Павел Иванович, вы же знаете о том, что у нас вот этот 2015 год в России назван годом литературы. Вот в нашей студии бывают разные гости, и мы вот эту тему поднимаем. То есть вот есть такая у меня рубрика, которая называется «Книги, которые оставили след», или как «Книги, которые оставили память в душе». Есть ли у вас такие книги, которые вас как-то формировали? Вот вы уже рассказывали сегодня о поэзии Александра Сергеевича Пушкина, да? Но вот я хочу немножко также сказать о том, что Пушкин все-таки в конце своей жизни покаялся. То есть он абсолютно раскаялся вот в такой вот своей бурной молодости и исповедался священнику. И, в общем-то, его жизнь была переосмыслена. А вот для вас вот какие-то фундаментальные книги, может быть, это Евангелие, вот расскажите немножечко вот о ваших таких художественных вкусах и интересах.
Мне нравятся многие поэты и писатели. Можно их даже перечислить. Нравится, конечно, Пушкин. Хотя мне больше даже у Пушкина нравится проза. Если бы даже Пушкин не писал стихи, он был бы первым писателем России. Чего только стоит и его...
«Барышня-крестьянка», «Метелица», «Капитанская дочка».
«Капитанская дочка». «Капитанская дочка». Не только. И у него и повести, и прекрасные. Это великий писатель. Это великий... У него... Он вообще очень широкий. Он ведь еще и сказки писал.
То есть как это нас... дети у нас без пушкинских сказок будут расти.
Он великолепные сказки. Нравится мне, конечно, и Михаил Юрьевич Лермонтов, например, особенно герой нашего времени.
Вот очень хочу перечитать это произведение. Это прямо тянет.
В плане исполнения это вообще одно из лучших, наверное, у нас вообще произведений. Хотя я могу сказать по-другому. Мне больше всего нравится.
Герой нашего времени.
Да. И там ведь, насколько я помню, была аннотация самого Лермонтова, что вы, ну точно не могу воспроизвести, что вы не удивляетесь, что из себя представляет этот Печорин.
Печорин.
На самом-то деле все обстоит еще гораздо хуже. То есть я, хотя я не могу точно воспроизвести и вспомнить. То есть вот так вот. Он прекрасен, этот Печорин, своими даже вот этими страстями, казалось бы. Хотя это и не удивительно. Страсти, они больше даже нравятся человеку.
Да.
Поэтому чего удивляться? Так. Я читаю, осознаю, что само по себе, конечно, это там христианства не очень много. Но само по себе великое произведение.
Герой нашего времени.
Герой нашего времени. А именно вот такие были герои. Хотя были, конечно, и получше, были и похуже. Но он, видимо, такой взял средний вариант. Конечно, у нас очень много писателей. И Сергей Александрович Есенин, конечно, он особенно начинал великолепно. Его ранние стихи просто потрясают.
Ну, дальше... Пока он еще не окунулся в эту светскую жизнь.
Да. К сожалению, вот он отошел.
Был чистым таким
отошел
поэтом.
От христианства, и, к сожалению, вот у Сергея Александровича появилась, откуда-то взялась вот эта суицидальная такая вот зараза. А так, конечно, это великий. Ну, его даже не великим. Его и называли никогда великим. Он народный просто. Абсолютно народный поэт. И это даже я могу интерпретировать. Потому что он писал именно о том, что у нас в то время было таких много людей. У нас много сидельцев, у нас много несчастных людей. Это именно Сергей Есенин, это человек вот таких вот.
А сидельцы это кто?
Отбывающие наказание, освободившись. И его ведь любят, например, сидельцы там. Все люди, которые падшие, в том числе и я. Я падший, мне тоже нравился. Сейчас меньше нравится, но... что-то еще и осталось. Он все-таки мой учитель. Сергей Александрович – это мой учитель.
Есенин.
Сергей Есенин, да. Он многое дал. Он многое дал, да. А также надо и сказать, например, о Маяковском. Это же великий поэт. Он придумал «Лестницу».
Да.
У него акцентный стих. Ведь многие не представляют, что какие бывают стихи, акцентные, написанные «Лестницей». Например, «Облако в штанах» я знал наизусть когда-то. Это же читать приятно. Вот именно. Это очень талантливо написано.
Студенты театральных институтов вот читают стихи Маяковского на вступительных экзаменах по мастерству актера.
Ну, их там вынуждают, может быть.
Нет, почему? Выбирают, потому что они очень такие декламирующие стихи.
Да, да,
они,
да.
Ну, что-то, они какие-то вообще особенные совершенно, да. Стихи Маяковского.
Ну, это они поэтому называются акцентный стих. То есть это кричать, выкрикивать.
Да.
Это
значит, ты еще кому-то нужен?
Да. Конечно. А как не любить Блока? Это вообще великолепный поэт. Хотя он не относится к разряду великих, но это прекрасный поэт.
А Николай Рубцов? Знакомы с его поэзией?
Николай Рубцов, я бы его отнес к разряду переоцененных, на мой взгляд. По большому счету он ничего не написал, за исключением нескольких стихотворений сельского плана. Я, по крайней мере, не увидел.
А почему им так восхищается? Да, Николаем Рубцовым.
Восхищается?
Ну, да.
Все очень просто. Это просто. И не только им восхищается. Марина Цветаева восхищается. А там, я согласен, у меня есть прекрасный, это современник о нем написал. Я вспомню, скажу. Ну, в общем, он хорошо о ней сказал, что она ничего не написала. У нее есть хорошие строчки, есть хорошие строфы, а читать у нее нечего. Есть там московские стихи, некоторое количество, и все.
А что вы имеете в виду, вот когда говорите, что читать нечего? То есть это то, что вот сейчас вот мы смотрим, также написано огромное количество книг, которых можно выбросить просто на помойку, фильмов поставлено, спектаклей, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу, ни сердцу. Вы это имеете в виду?
Я, наверное, ограничусь, лучше скажу, что мне... Для меня это. Я не буду обобщать. Это не мое дело. Кому нравится, и на здоровье, пусть нравится. Ну, я просто говорю, что я разделяю мнение Георгия Иванова, современника его. У меня есть прекрасная книга. Там пишет он и про Есенина, и про всех остальных, про Цветаеву, про Анну Ахматову. Кстати, это поэтесса. Прекрасная поэтесса. Ну, и о других, о Гумилёве там пишется. Конечно, писателей много. Я с удовольствием перечитал «Отцы и дети» Тургенева и образ Базарова. В школе ведь это ничего было непонятно.
Конечно.
Мы это воистину проходили. Или проезжали, так, лучше сказать.
Просто да, такое, да. Шапочное знакомство.
А тут перечитываешь, и, во-первых, какая-то ностальгия, и, во-вторых, ты уже как бы можешь осмыслить по-другому. И вот, конечно, полезно перечитывать. К сожалению, когда я начал перечитывать Евгения Онегина, то я разочаровался. Я две главы только, две главы прочитал, потому что он устарел в плане рифм даже, иамбического галопа. Он же ямбом, а не написано. И я это уже не воспринимаю. Но это мое такое чистое. А само содержание, конечно, оно есть. Истории, и правда, и все эти события, они интересны. Но устарел сам вот этот вот ямбический галоп бесконечный. Это там, насколько я помню, 8, по-моему, глав. Или уже не помню даже. И вот я две прочитал, и, ну, так вот. Я думаю, что лучше нужно читать Евангелие и святых отцов. Это самые лучшие книги. Евангельский наказ, Библию. Читать и читать, и с толкованием, конечно. А читать, ну, можно и читать, но это больше на десерт похоже. Все равно это десерт.
Ну вот, Павел Иванович, вот я знаю такого человека, который, он очень творческий человек, и он, как вот он про себя говорит, я увяз в поэзии Серебряного века. И вот вылезти оттуда не могу.
Ну, это беда.
Беда, да. Что бы вы ему посоветовали? Вот так же ведь мы...
Он воцерковлен?
Ну, в общем, да. Достаточно, как бы казалось бы, такой церковный человек. Он, ну вот, чувствуется, что когда он начинает рассуждать о поэзии Серебряного века, ты понимаешь, что от его христианства мало что остается, да, у этого человека.
Вот надо воцерковляться.
Но душа-то, она ведь все равно образовывается хорошей поэзией, как вы думаете? Не каждый человек ведь может, далеко-далеко не каждый может взять вот такую вот серьезную очень книгу, как Библия.
Но в Серебряном веке там не очень много христианцев, поэтому чему там можно сильно-то научиться?
Красота, чувств, выражений, состояний, душевных переживаний.
А где христианство?
Нет его.
Вот я об этом говорю. Ну, значит, надо стать христианином. А что больше можно посоветовать? А как? А никто не знает, как стать христианином.
Да.
Как я считаю? Почему я себя считаю христианином? Я ведь не знаю. За что, я тоже не знаю. Откуда взялось, не знаю. Ну, вот стал и все.
Ну, если вот так поразмышлять, то можно сделать выводы какие-то, почему мы становимся. Ну... Через скорби, наверное, какие-то, через осмысление этой жизни.
Ну и через скорби тоже, да. Может, даже в большей степени через скорби.
Как сказал один знакомый, мне не надо ваших скорбей. Я не хочу быть христианином, и не надо мне ваших скорбей.
А почему ваших? У него свои появятся.
Ну, никаких не надо скорбей. Не хотят никаких. Ну, вот человек говорит, мне не надо ваших скорбей.
А мало ли что он не хочет.
Да.
Он же никуда.
Не денется от этого.
Мимо Иисуса Христа никак он не проедет. Ни на телеге, ни на машине. Мало ли что тебе не надо. Придет время, и никто тебя спрашивать не будет. Господь пошлет что-нибудь для вразумления.
Обязательно пошлет.
Мало ли что тебе не надо. Это глупость, конечно. Безумие.
Ну, спасибо вам большое за стихи, за ваши. Они действительно очень, знаете, как сказать можно. Но всегда, когда у человека есть какая-то внутренняя боль, и как вы сегодня правильно говорили о том, что вот я просто тружусь, и Господь мне помогает. Вот я хочу, я болею, и Господь помогает, и вот стихи, они складываются, как-то получаются. И 40 лет – это ведь очень большой срок. Это очень серьезный такой путь творческий человека, который… Вот, все время вспоминаешь, кстати говоря, эту фразу, что поэт в России больше, чем поэт.
Сейчас... Мне не нравится это.
А как вы его понимаете?
Да это демагогия просто. Поэт он или поэт, или не поэт. А что значит больше?
Или
чем
меньше,
ты докажешь,
да,
что он больше?
Да, да.
Это от себятина. Я тоже могу таких вот навыдумывать.
А, вещи. Кстати, эти слова кому принадлежат?
Да, кажется, или Евтушенко, или что-то.
Ну вот, да, Евгений Евтушенко к нам приезжает. И, по-моему, вот его творческий вечер так и называется.
Ну, я очень скептически к нему отношусь. Раньше когда-то увлекался. Я заметил одну вещь, Он писал о том, что, о чем можно было писать. Он кричал о том, о чем можно было кричать. Например, я директор хозяйственного магазина. А чего ж ты не написал, как... Писал, например, Высоцкий. У меня глубокое уважение к Высоцкому. Потому что он писал, все писал, что хотел, что хотел, то и писал. Но это мое, опять же, мнение. У каждого свои, я же вам сказал, что не Рубцова, я его вот так вот. Тоже не воспринимаю. И меня тоже не воспринимают.
Ну, это понятно, это право, конечно, любого человека. Вы знаете, хочется с вами еще пообщаться. Очень бы хотелось, если бы Господь бы дал, то я понимаю, что вот у нас только в этой программе происходит, вот произошло это знакомство, собственно говоря, практически в эфире. Вот, поэтому, Павел Иванович, давайте милости просим к нам на православное радио со своими стихами.
А вам большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Это для меня событие радостное, интересное. Мы с вами пообщались. Мы здесь некоторые единодушие, единомыслие имеем, поэтому
да.
Некоторую да, схожесть, так. Поэтому было интересно.
Итак, дорогие наши слушатели, сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость в студии» принимал участие Павел Иванович Доронин, поэт и прихожанин храма во имя Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга. Спаси вас, Господь!
Спаси, Господи, всем! Всего доброго, милости Божией.
Спаси, Господи.